Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным историком, кандидатом исторических наук Татьяной Александровной Матасовой о древнем раннехристианском Риме и о том, как Русь воспринимала память о святых и о святынях этого города. И сейчас мы с вами переносимся из Рима на Русь, в Киев, Владимир, Новгород и так далее, и внимательно слушаем, как жители всех этих древнерусских городских центров воспринимали Рим. Большинство из них там никогда не побывало, но, тем не менее, знали многое.
Да, ну вот надо сказать, что во времена, как раз вот, которые следовали сразу за крещением Руси, вот как раз Климент, Папа Римский, на Руси необычайно почитался. Фактически он был покровителем киевских земель. И, тем не менее, вот, может быть, для наших слушателей это где-то и неожиданно, потому что мы привыкли, что покровитель этих земель, и вообще русских земель, это апостол Андрей.
Да еще и русского флота.
Ну, русского флота
позднее.
Это отдельная тема, связанная с апостолом Андреем, очень интересная. Но вот как же так получилось, что почитание святого Климента сменилось почитанием святого Андрея Первозванного?
Здесь... И когда это произошло?
Да, и когда это произошло? Это произошло после как раз событий середины XI века. И вот в «Повести временных лет», самым ранним дошедшим до нас полноценным летописным своде, составленным при дворе Владимира Мономаха в 10-е годы XII века, там как раз рассказано о таком чудесном путешествии апостола Андрея на Русь. Но он на Русь не ездил, на самом деле. Вот. Хотя, естественно, древнерусский книжник не стремился никого обмануть. Он был убежден в том, что апостол Андрей действительно был на холмах, где потом будет построен Киев и благословил эти места, и потом дальше отправился в Новгород.
На самом деле, просто напомним, что святой Андрей – это персона первого века, от Рождества Христова, а Киев там возникнет через несколько веков, а древнерусское государство возникнет через 8 веков.
Еще позже, да, чем первое поселение на киевских холмах. Но как это произошло? Дело в том, что ведь Климент... Папа Римский. И вот когда началась вот эта очень острая, яркая конфронтация восточно-западной церквей, русская церковь, ну, которая, естественно, находилась под влиянием Византии, была частью, собственно, византийского патриархата, Константинопольского патриархата, не могла на это противостояние с Римом не отреагировать. Уже Феодосий Печерский пишет антилатинское послание, небольшое, но такое однозначное вполне по отношению к латининам.
Достаточно резко.
Да, резко, прямо скажем. И постепенно почитание вот Папы Римского Климента уходит, и появляется новый заступник, новый покровитель земли русской, апостол Андрей, апостол Востока, который проповедовал, ну, вот, в сопредельных, на самом деле, с Русью регионах. Это легенда, она такого армянского, по-моему, если я не ошибаюсь, происхождения, связанная с путешествием апостола Андрея на Русь.
В Северное Причерноморье.
Ну, да, в Северное Причерноморье, да.
Ну и, конечно, память святого Андрея, апостола первозванного, она привела вот к очень обильным и прекрасным культурным результатам, не только к религиозным, хотя это несомненно, но и к культурным. Ну, а помимо, собственно, этой трансформации, так сказать, перехода от массового почитания святого Климента, его не перестали почитать, он по-прежнему святой, к которому может любой православный человек обратиться в своих молитвах, но просто-напросто оно отошло на второй план.
Да.
Но, тем не менее, все-таки издревле Рим пополнял христианскую церковь огромным количеством святых и мучеников, и об этом очень хорошо помнили.
Да, и вот я уже немножко говорила об удивительном памятнике древнерусской книжности, коротком, буквально на полстраницы. Вот если его набрать на компьютере, это будет полстраницы текста, заметка о Риме середины XV века. Русские книжники, русские церковные деятели в 1430-е годы ездили в Италию, в Ферраро и потом во Флоренцию для того, чтобы попробовать преодолеть вот этот конфликт многовековой между Восточной и Западной церковью. Это не удалось. Так называемый Восьмой Окаянный собор, не Вселенский, да, Ферраро-Флоренсийский, не привел к сколько-нибудь значимым результатам в судьбах вот, объединения двух церквей, хотя ради этого был затеян.
Но ну, и давайте вот... я вот немножечко, буквально на минутку прерву вас. Хотел бы напомнить, что попытки объединения церквей, возвращения к единству, они предпринимались много раз и до этого собора, но вот, к сожалению, каждый раз обстоятельства, которые вели к этому две церкви, были весьма скверного характера. Просто натиск с востока, ну, в 15 веке это, конечно, опасность турецкая, он заставлял Константинополь искать помощи на Западе, так или иначе, у западных королей, а к ним можно было обратиться через Папу Римского, а Папу Римского интересовала уния. Поэтому, когда собор очередной, связанный с обсуждением возможностей унии, происходил, над всем этим висел турецкий ятаган. Это очень хорошо чувствовалось.
Да, и, кстати, вот эта уния была ведь не принята не только на Руси, но даже в Византии. И византийские иерархи, которые просто ездили на собор и даже не принимали внутренне, по крайней мере, не принимали вот этого объединения, от них жители Константинополя отворачивались, отказывались получать от них благословение. И это повлияло на их судьбы. Мы знаем, такой был Сильвестр Сиропул. Вот он написал в своих воспоминаниях о той изоляции, в которой он оказался после поездки туда. Но сейчас речь не столько о соборе, сколько вот этом, об одном из памятников русской письменности, который появился благодаря этой поездке, потому что русские люди побывали и в Риме. И вот эта заметка Риме представляет собой фактически такое неполное, конечно, но интересное перечисление главных святынь города. Рим вообще всегда издревле был почитаем паломниками христианскими, не только из русских земель. И там сложилась традиция посещения семи римских главных базилик. Вот интересно, что, видимо, русские люди об этой традиции посещения семи базилик не знали, потому что эти семь базилик там не перечислены. Там перечислены другие святыни. Видимо, что показали, туда они и отправились.
Но, может быть, что им подсказало восточное духовенство?
Вероятно. Впрочем, в нескольких этих великих базиликах они все-таки оказались. Может быть, просто не удалось посетить все. И там, в частности, они посетили знаменитый Латеранский комплекс. Сегодня он находится, ну, в принципе, недалеко от центра города, и там, кстати, тогда была главная резиденция римских пап. Для нас как-то Рим – это Ватикан. Так вот, Рим – это папы римские – это Ватикан. И такая связка появилась как раз вот в XVI веке.
Сан-Джованни-ин-Латерано,
да, правильно. И там вот древняя базилика тоже со всякими интересными подземельями. Но главное, там есть баптистерий V века, обращаю внимание. Но, согласно средневековой легенде, именно там якобы крестился святой, как говорили русские люди, святой царь Константин, святой император Константин Великий, который жил в IV веке. Значит, он там креститься в этом баптистерии не мог. Однако русские люди этого, конечно, не знали. Это мы сегодня знаем. И, конечно, они почитали это, ну, вернее, обратили сугубое внимание на эту действительно очень интересную постройку. Кстати, это первый такой вот баптистерий такой формы с тех пор по всей Европе, ну и в Италии тоже стали строиться вот баптистерии такого рода.
Но некоторые говорят, что не конкретно в этом баптистерии, а на этом месте. Ну, иногда вот слышишь такое уточнение.
Ну, это до конца не ясно, но, впрочем, это не так важно. Главное, что он крестился и, так сказать, объявил христианство государственной религией. Это гораздо важнее, чем место, наверное, его крещения. Потому что я читала о том, что это где-то на Ближнем Востоке произошло. Но оставим эту спорную тему. Гораздо важнее то, что...
Да, она вызывает тьмочисленные дискуссии.
Да, она совершенно нам сейчас не к месту, эти дискуссии. Дело в том, что вот есть, как раз русские люди были и вот в этих, у этих святых мест, связанных с апостолом Павлом, и описали их. Они посетили дом Алексея Человека Божьего, дом отца, вернее, Алексея Человека Божьего, видимо, вот эту церковь на холме Большой Винтин, некоторые другие тоже святыни города. И на самом деле это фактически путеводитель по римским святыням.
А вот то, с чего мы начали в самом начале.
По римским святыням. Да, я помню, когда я первый раз в Риме оказалась, я, в общем-то, так и по прямому назначению этот текст использовала. И он на самом деле полон, этот текст, всякими потрясающими такими общехристианскими и раннехристианскими аллюзиями. И когда вот в этих местах оказываешься, действительно погружаешься вот как бы сквозь толщу времени как-то удается пробраться и оказываешься в таких раннехристианских местах.
То есть, иными словами, вам удалось с помощью этого путеводителя, я уж не знаю, иногда их называли хожениями, иногда это часть хожений, иногда это просто рассказ о каком-то достаточно официальном посещении дальних мест, и в него, ну, вот такое микрохожение влагается. Вот в данном случае это именно так. Но в любом случае паломник, который идет по стопам паломника древнего, в наши дни не может не ощущать самого аромата времени, когда то древнее хожение было составлено. Очевидно, это вы и почувствовали.
Ну да, и еще вот было очень такое интересное ощущение у меня, и я знаю, что оно многих современных таких путников там сопровождает в городе, что иногда ходишь-ходишь по Риму и хочешь иногда где-то присесть. Рестораны закрыты там в Италии, значит, есть такая особенность, что рестораны не работают целый день, а открываются на обед и потом на ужин. И иногда хорошим способом немножко отдохнуть бывает зайти в какую-то католическую церковь и там присесть, как-то перевести дух. И вот удивительное дело, заходишь в церковь, ну, такого, не знаю, барочного вида, и не думаешь там ничего увидеть, надеешься вот на скамью и ничего больше. А там внутри всякие потрясающие вещи можно обнаружить почти везде, причем вещи с такого особого рода. Это такие мозаики византийского стиля 5, 6, 9, 12, 13 веков. Ну, я не говорю, что они в каждой римской церкви, но в огромной части римских церквей. Там вот был такой папа Пасхалий I, он очень любил заказывать римские такие византийского типа мозаики, и, ну, как человек скромный, он обычно заказывал свое собственное изображение, его легко узнать, он с квадратным нимбом, если все с круглым, а он с квадратным.
Ну,
вот,
что,
припадает что? К стопам Богородицы. Ну, потрясающе. Я очень люблю мозаику в церкви Санта-Мария-Домника на холме Цели. Как раз вот там изображены такие, там, ну, много кто изображен, и все эти ангелы и Богородица, держащие на руках младенца Христа, стоят на таких, на такой зеленой траве, и там такие красные цветочки. Это на самом деле римские маки, которые каждую весну покрывают действительно до сих пор, с той поры до сих пор склоны римских холмов, и они вдохновляли тогдашних мастеров, вдохновляют они нас и сегодня. Потрясающе там оказаться в мае, когда там вот это все совпадает.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, представили себе римские маки, вдохновились ими, пожелали побывать на тех местах древнего христианства, которые и сейчас должны тревожить душу верующего человека. Прекрасно на этом фоне наверное, будет уместным мое напоминание, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и замечательным историком, кандидатом исторических наук Татьяной Александровной Матасовой. Мы обсуждаем то, как римская традиция отражалась в русском зеркале. Собственно, для древности не существовало разных империй, западной и восточной, была одна. Вот Константинопольская империя включала в себя долгое время Рим в качестве провинции. В VI веке это все было актуально. Позднее удержать эту провинцию стало гораздо тяжелее, просто силёнок не было у Константинополя. Но, тем не менее, Рим хотя бы формально оказывался в ареале империи. И традиция украшать храмы мозаиками, она уходит корнями и в западную культуру, и в восточную. Мы говорим, что это византийские мозаики. На самом деле это мозаики искусства времен империи. Ну, а сейчас мне хотелось бы продолжить это путешествие. Вот, как вы сказали, делегация русской церковной иерархии, которая побывала на Ферраро-Флорентийском соборе, надолго ли она задержалась в Риме?
Ну, к сожалению, этого мы не знаем. Вот единственное, что осталось от этой поездки, это такая небольшая заметка о Риме, которая представляет собой, ну, видимо, часть какого-то не сохранившегося текста, потому что она так явно без начала и конца. Вот. Есть там другие тексты интересные, связанные с этой поездкой на Ферраро-Флорентийский собор, и посвященные как быту русских людей там, так и богословским всяким размышлениям. Но это они с Римом как таковым мало связаны. Они связаны с рефлексией о римской вере. Но римская вера – это не то же самое, что Рим как город.
Но это не последний случай, когда русский человек посетил Рим. И я думаю, стоит назвать тех грамотных, образованных людей, которые посетили этот город гораздо позднее, чем произошел Ферраро-Флорентийский собор.
Ну, русско-римская тема, московско-римская тема очень так ярко всплывает, когда шли переговоры о браке между Иваном III и Софьей Палеолог, но мы когда-то об этом говорили здесь.
Да, в одной из передач.
Да, поэтому я, наверное, это опущу. И потом, кстати, вот в конце 15 века время от времени русские люди ездили к римским папам, просили у них мастеров. Видите, как интересно, с одной стороны, это эпоха нарастания такого религиозного антагонизма, когда и пишутся и новые, и, так сказать, вспоминаются старые антилатинские полемические произведения. Ну, кстати, вот это мое любимое наблюдение, когда такое археографическое, когда я знаю несколько антилатинских сборников конца 15 века из разных хранилищ рукописей России, и они написаны на бумаге с характерным водяным знаком Папы Римский, с ключом от рая на троне.
Парадоксально, вот, но такова жизнь.
То есть они покупали римскую бумагу и писали на ней антилатинские тексты, привлекали мастеров из Рима, а в начале 16 века, ну, в 20-е годы 16 века в Рим приехал выдающийся русский такой интеллектуал, дипломат, переводчик Дмитрий Герасимов. И он там всякими интересными занимался вещами, общался с местными гуманистами, которые были одержимы поиском, ну и, так сказать, исследование античных римских древностей. Вот есть свидетельство о том, что Дмитрий Герасимов вместе с тогдашними римскими интеллектуалами, гуманистами гулял по римскому форуму. Вот подобно, наверное, примерно тому, как мы сегодня это делаем. Вот. Что-то узнавал, о чем-то слышал, где-то не понимал.
Что-то рассказывал сам.
Вот. И настолько интересны были его рассказы, ну, может быть, они уже были не только на римском форуме, а, так сказать, в разных пространствах города, что итальянский гуманист Павел Йови, Паоло Джовио, составил на основании его рассказов очень интересное сочинение о России, где там поднял, кстати, очень всякие экзотические для тогдашней Италии темы, связанные с возможностью Северного морского пути в Китай и так далее.
Ну, собственно, московское государство и во времена Ивана III, и во времена Василия III, и во времена Ивана Грозного, оно поддерживало достаточно устойчивые связи с Италией. Ну, прежде всего с североитальянскими государствами, действительно приводила мастеров оттуда, и архитекторов, и военных инженеров, и литейщиков, и мастеров печатного дела. Там не забудем то, что вот наше древнее печатное дело в XVI веке, оно наполнит терминологией итальянских мастеров.
Да.
И здесь, так сказать, конечно же, обращались за мастерами не только в Рим, обращались чаще даже, наверное, в североитальянские государства. Но мастер мечтал о том, что он когда-нибудь вернется назад, и он вернется назад, а у него спросят, благословение ты вот получал, разрешили тебе поехать или нет? Поэтому какие-то договоренности с Папой Римским так или иначе нужно было русским дипломатам оформлять, предпринимать, для того, чтобы все это было, как сейчас любят выразиться, на официальном уровне. Ну, а вот что-нибудь более позднее вспоминается после Дмитрия Герасимова.
После Дмитрия Герасимова было еще несколько посольств, ну, собственно, такое одно крупное посольство, и потом довольно много поездок торговых, купеческих. Потом некоторое затишье, потому что начинается Ливонская война, но окончание Ливонской войны в конце XVI века, 80-е годы, было связано с миссией Антонио Пассивино в Москву. Антонио Пассивино – это был папский легат, и сегодня, ну, мне не хотелось бы об этом подробно говорить, потому что сегодня фактически очень так пересмотрено все, что связано с миссией Пассивино, в сравнении с тем, что мы знали в науке еще там 15-20 лет назад. Это потрясающе. Но вот я бы здесь, может быть, рассказала бы несколько слов о последнем русском посольстве в Рим перед миссией Пассивино. Это посольство Еремея Трусова и Шарапа Ладыгина 27-28 годов XVI века. И они посетили там целый ряд итальянских городов, там и Венецию, и потрясающее Лорецкое святилище.
А в связи с чем их отправили?
Ну, там был целый ряд целей у этой миссии. Они хотели мастеров нанять и переговорить с Папой Римским о некоторых других вопросах. Но дело в том, что тогда вот как раз они ехали-ехали в Рим, и до Рима не доехали, потому что там французский король взял Рим, так это по-итальянски называется «Сакко ди Рома», «Разгром Рима». И Папа Римский спасался в Орвьето. У него была там резиденция, это в Умбрии современный, это город.
Северная Италия.
Очень центральная Италия, Умбрия. И там он очень боялся, что французский король доберется и до той резиденции, хотя Орвьето вообще сложно очень взять. Он находится на высокой туфовой скале. Очень интересное вообще место.
Ну, и вся Умбрия, сплошь гористая местность.
Ну, это да. Это правда. Но, в общем, и Папа Римский, Климент VII тогдашний, он страшно боялся, что он останется без глотка воды, без питьевой воды. Приказал вырыть там такой очень глубокий колодец, чтобы иметь доступ, если не к продуктам питания, то хотя бы вот к воде и не умереть с голоду. Русские посланники отправились туда и там побывали. И вот я, конечно, здесь это такая гипотеза, я вот всё думаю как-то ее раскрутить. Не поэтому ли прекратились контакты с Римом, что русские люди увидели, что Папа Римский-то уже не тот, что он боится других правителей Европы, уже не может ни на что претендовать.
Стоит ли с ним связываться?
Стоит ли с ним связываться, действительно. И вот
ну вот Антонио Пассивино у нас побывал, с ним связались, и с его, скажем так, помощью завершили Ливонскую войну. Он был посредником в переговорах между Речью Посполитой и Россией. И, в общем, надо сказать, что для России его посредничество оказалось, пожалуй, даже более выгодным, чем для Речи Посполитой. В вероисповедном смысле, в общем, Россия ничего не дала, разве что собрать какие-то сведения о состоянии церкви и, скажем, дала смутить ум одного из русских архиереев, но на этом, в общем, успехи Пассивино закончились, а сама Россия обрела достаточно, в общем, важный для нее, да чуть ли не спасительный мир. Ну что ж, мне кажется, будет правильным, если мы на этом поставим точку. От вашего имени я скажу спасибо Татьяне Александровне Матасовой, замечательному знатоку русско-итальянских отношений эпохи Средневековья. И сейчас я с вами попрощаюсь, поблагодарив вас за внимание, но последнюю точку в нашей беседе поставлю не я, не Татьяна Александровна, а сам святой Андрей. Помните, мы с вами говорили о том, что на Руси почитание святого Климента Папы Римского уступило место почитанию святого Андрея Первозванного. И сейчас на прощание прозвучит тропарь святому Андрею Первозванному. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».